Воскресные странствия. Дорогие друзья, я вновь приветствую вас на волнах радиостанции «Воскресенье». В эфире программа о туризме «Воскресные странствия» и ее ведущий журналист Максим Гусев и путешественник Леонид Букрин. Мой напарник присоединится к нам чуть позже, а пока несколько слов о том, что вас ждет в ближайшие 20 минут. Весна, как долго мы о ней мечтали. Суровыми зимними вечерами казалось, что ее и не дождешься. И вот удлинился день, стало теплее, все ярче светит солнце. И сегодняшний эфир мы посвятили весеннему лесу. Вернее, тому, как путешествовать, когда природа активно просыпается после полугодовой зимней спячки. Об этом мы поговорим совсем скоро. А во время разговора немного отвлечемся. Сделаем небольшую паузу, чтобы презентовать вам нашу новую рубрику. Мы назвали ее «Что-то пошло не так». Отныне в каждой программе мы с Леонидом Петровичем будем кратко и совсем не утомительно вспоминать о походах, в которых нас ждали сюрпризы. Приятные и не очень. Вы, конечно, помните, что в прошлый раз этой теме мы посвятили немало времени, а после эфира оказалось, не рассказали вам и малой части того, что происходило с нами в походах. Премьера рубрики ждет вас минут через пять. А в конце, как и всегда, я приглашаю вас в очередное странствие. На этот раз, и, кстати, впервые в нашей программе, прогуляемся по южной части Екатеринбурга. Туда мы отправимся с вами, чтобы осмотреть достопримечательность, которой в нынешнем ее виде еще несколько лет назад попросту не было. Ну что, заинтриговал? Тогда вперед! А сейчас поговорим. Мы беседуем с Леонидом Букриным, человеком, который немало знает о спортивном туризме. И сегодня речь пойдет о самом странном для походов времени. Здравствуйте, Леонид Петрович.
Здравствуй, Максим. Приветствую всех радиослушателей.
Апрель. Самый, пожалуй, странный, если не сказать неподходящий для походов месяц. Это только в городе высох почти весь снег, под лучами солнца стекли ручьи, и жизнь из суровой зимней стала оптимистично весенней. В лесу все иначе. Весна сюда только приходит, солнце не без труда дотягивается до опушек и в последнюю очередь поджарит снег во оврагах и низинах. Местами талые воды топят целые поляны, постепенно наводняются реки. Куда же идти в таких условиях? Мой соведущий Леонид Букрин в составе своей команды «Север» чаще всего именно в апреле уходит в далекий поход. И понятно, что их группа идет по карте вверх. Но и на Урале, да чего уж там, и вокруг Екатеринбурга можно найти места, куда реально дойти, несмотря на таяние снега. Речь, конечно, в первую очередь о холмах и вершинах. Леонид Петрович, на ваш взгляд, апрель – это действительно самый неудобный из-за погоды для походов месяц?
Да, апрель – не совсем благоприятный месяц, но мы же знаем, у природы нет плохой погоды, так что туристы ходят всегда. Конечно, места есть такие, что заболоченные, турист находит и места, куда можно пробраться. Это можно идти не напрямки, а по дорогам. Допустим, на чертово городище, можно, если напрямки идти, там ручей надо проходить, в сапогах можно пройти, конечно. Ну, а если по дороге, круговую, то хорошо подойдешь.
В этом году вы уезжаете на плато Путорана, где и в середине апреля стоит фактически зима. А если никуда не уезжать, куда идти? Расскажите о паре-тройке мест, куда бы вы посоветовали сходить нашим слушателям. Ну вот вы уже сказали чертово городище. На Семь Братьев возможно сходить?
Да, возможно сходить на Семь Братьев. И тоже там, если по высоковольту идти, все дальше, в болотину попадешь. Если по дороге от этого, от озерка, где сады, то попадешь хорошо.
Поясним нашим слушателям, что речь идет о местечке Семь Братьев, которое находится неподалеку от поселка Верхний Эвинск, куда достаточно много ходят туристов, потому что место такое достаточно интересное, симпатичное и очень показательное для даже для нашего Урала горного. Попасть туда можно, как правило, двумя путями, о чем, Леонид Петрович, в общем-то, вы уже сказали. Первый путь – это значит, через сады.
Через сады по высоковольтной.
Да, вдоль высоковольтной. Там особенность в том, что на одном из участков есть большой спуск вниз, да, и низина,
да,
в которой, скорее всего, сейчас будет скапливаться вода. Вот есть второй путь, о котором вы и говорите, значит, можно его, эту низину обойти, зайти с другой стороны.
Да.
Этот маршрут, насколько я понимаю, несколько длиннее, чем привычный.
Ну, немного, на километр, может. Для отдыхающих этой разницы нет.
Ваши северные походы в марте и апреле, а вы ходите именно в эти месяцы, связаны с межсезоньем в нашей природе? Или, может быть, они объясняются другими факторами?
Просто команда «Север» привыкла ходить по северам, а раз север, значит, получается, район апрель месяц как раз благоприятный, что северные районы еще и со снегом. Поэтому мы ходим в апреле. Ну, не всегда, конечно, у меня походы есть и зимние, и февральские есть.
Именно март-апрель выбран в качестве вот таких удобных, да, это удобное время для походов.
Во-первых, в апреле это уже много светового дня, это большой плюс. Вот куда мы идем, это же там уже белые ночи будут. солнце заходит только часа на два, а белые ночи полностью будут.
То есть в апреле уже стоят белые ночи?
Да, белые ночи.
Это одно из ваших требований, да, к походу, чтобы можно было как можно больше в течение дня пройти времени?
Ну, мы любим, конечно, когда и полярную ночь ходили, там северное сияние одни прелести.
Ну, вы уходите в марте-апреле как раз от того, чтобы уйти от нашей уральской погоды, которая, ну, скажем так, не совсем комфортная для походов в лес или в горы.
В принципе, мы удлиняем зиму сами себе, преднамеренно удлиняем зиму. Вот нынче вот я катался вроде бы на лыжах, а все равно не хватает, и это еще продлится.
Это достаточно интересная и, может быть, для кого-то даже странная позиция, учитывая, что все мы ждем скорее наступления весны, лета, чтобы было тепло. А вы, как участник, ну, такой легендарной уже команды «Север», да, сознательно продляете себе вот такие вот зимние экстремальные условия для путешествий?
Раньше мы вообще по молодости ходили в ноябре на денежный камень, на денежки, на конжак. Тоже зиму начинали в ноябре. Здесь еще снегу не было, но мы уже начинали, приезжали и уже ходили дальше.
То есть у вас зима, скажем так, на пару месяцев длиннее, чем у подавляющего большинства уральцев, наших с вами земляков?
Ну, примерно так. Месяца на полтора длиннее.
Не могу не задать вопрос, то есть зиму вы любите больше, чем лето?
Ну, вообще-то да. Зима, она... Нет комаров. Раз. Лыжню тропить легче, чем идти даже по кустам, где-то по тундре пройти зимой легче, чем летом. Это два.
Но ведь холодно.
Ну, холодно. У нас снаряжение такое. Спальный мешок три слоя. И куртки теплые.
Морозы вас вообще никак не смущают?
Конечно, когда если минус 40 будет весь поход, то тоже ничего хорошего.
Я тоже думаю, что да.
Ну, апрель все равно теплее. Ну, 20-30 будет. Мы надеемся, что не всегда. Ну, еще одно. Чем холоднее, тем погода лучше.
Тоже верно.
Тоже хорошо.
То есть нет давящего, пасмурного такого состояния, да? Это яркое солнце, это все-таки ощущение весны.
У нас один поход был в феврале месяце, в Верхний Ангарский хребет, трасса БАМ. Все ночи были минус 40, за 40 все ночи были. Мы были 17 дней в походе, и солнце, каждый день солнце, ночью звезды. Вот такой поход был у нас. Все прошли.
От этого настроение хорошее, правда? От солнечных дней, то есть охота все равно преодолевать, двигаться, идти,
да, мы
достигать.
Перевалы переходили. Один перевал прошли, мы 48 было. Было утром 52 было. Мы ждали, часов до 10 подождали.
Теплее не становится?
Теплее не становится. А время идти, время поджимает, и перевалили.
Что-то пошло не так.
Дело было в апреле, в 90-м году. На Полярном Урале мы проходили маршрут около 900 километров. В общем, примерно на середине пути нам нужно было переходить реку Кару, которая впадает в Карское море. Море называется, Карское море так и называется по этой реке. Ну, река большая, метров 50 шириной, глубокая. К ней подошли, она вся в воде. И вот палку берешь, лед, и прямо в лед она втыкается, в этот лед мягкий. И, в общем, думали, если ее не перейти, нам просто маршрут хоть обратно поворачивает. И вот мы осторожно прошли, можно сказать, что на одном дыхании облегченно вздохнули, и там обед сделали. Поход начинался у нас на Полярном Урале, от станции Полярный Урал, это в районе Лабытангов. Мы шли на север, Уральские горы проходили, поднимались на вершины, там Югорский полуостров весь прошли. Потом перешли пролив Югорский шар, обогнули весь остров Байгач и вышли в Амдерму. Вот этот маршрут у нас был 860 километров.
Давайте вернемся все-таки на Урал, где тепло, где плюсовая температура все чаще побеждает минусовую. Насколько я знаю, когда вы вот не в длительном путешествии, то случается, что ходите как раз и в дни весеннего половодья по уральским достопримечательностям. Вот куда в апреле, когда в лесах тает снег, а в низинах уже стоит вода, вы не рекомендуете ходить?
На мой взгляд, ходить можно везде, но не запираться в болото, где там ждет явная вода. По дорогам все реально. У нас традиция была с женой одно время перед марафоном.
Какие?
Майская прогулка.
Перед майской прогулкой?
Перед майской прогулкой, она приходит за второе, третье выходной. А перед ней мы ходили частенько с северки на Аять, примерно где-то 27-28 километров.
Через какие-то достопримечательности?
Ну, там, через горки, там где-то по дороге, потом по лесам, высоковольтно. И там в одном месте речка черная, ее нужно переходить. Бывало, что переходили по льду, вода бежит, а по льду еще проходили.
В мае?
В мае. В начале мая где-то. А один раз пошли, и получилось половодье, полностью половодье уже, и не пройти. Метров 6-7 такая...
Уже полнится
полностью, талыми водами. Никакие сапоги и болотники не помогут. И бревно было. Я пошел по бревну, и что-то подскользнулся и упал, значит, все равно.
Прямо в реку?
Прямо в речку в эту.
В ледяную воду?
Обратно уже не пошел, сразу уже пришел на ту сторону. Ну, что толку, все равно уже промок. Прошел, сделал переправу, веревку, жене бросил, и маятником. И я руку и подал, все, прошли.
Что значит маятником, поясните?
А маятник — это когда веревку привязывается не вдоль бревна, а в стороне.
Так.
Метров 6, допустим, метров 5.
С какой целью?
А с какой целью, чтобы ты шел и напрягался на веревку.
Держитесь за веревку, при этом ноги упираются в бревно.
Да.
И как бы по противодействию
идете. Да. А если вдоль бревна, значит, получается, ты будешь качаться. А когда маятник в стороне, ты держишься за упор, получается, у тебя.
Супруге удалось перебраться?
Да, она перебралась, потом я переделся и пошли дальше. Еще было половина пути, было еще 15 пошли.
Не заболели после этого?
Нет.
Все нормально?
А потому что в движении. Если бы сидел, костер бы сушился, еще бы хуже было.
Водили ли вы в апреле, ну, не только жену, но и туристов, может быть, начинающих туристов, которые с вами ходили и которые были, ну, я не знаю, впечатлены или, наоборот, разочарованы походом именно апрельским, когда, в общем-то, достаточно влажно и мокро?
Да, были походы. Однажды, так, 15 было, мы ходили на озеро Иткуль.
Южный Урал?
Начало Южного Урала. И там в одном месте мы, да, попали в болото, попали, тоже все промокли. Ну, сразу костер сделали, стоянку сделали. Мы такой, либо уходить обратно далеко, либо это болотина метров 100 проходить. Прошли.
То есть вы прямо зашли реально в болотину всей группой и поняли, что вы...
Да, поняли, что обходить, значит, на день или два потеряешь, обратно идти надо. А здесь уже недалеко станция. Было такое?
Говорят, умный в гору не пойдет. Если перефразировать, умный в воду не пойдет.
Да, в горы легче ходить, конечно. То есть легче обойти мокрые места.
Ну, то есть можно посоветовать тем, кто все-таки ходит в апреле, выбирать такие походы, которые связаны с путешествием по холмам, по горам.
Да, больше так. А все равно, если в горку поднялся, будешь спускаться опять в низины.
Это неизбежно. Но это не значит, что надо отказаться от апрельских походов и ждать, когда все высохнет.
Ну, просто надо делать небольшие походы, такие, что реальные.
В связи с этим следующий вопрос. Подготовка к такому походу, походу в период весеннего половодья, отличается от зимней или летней?
Ну, отличается тем, что хотя бы я зимой на лыжах, а здесь в сапогах. У меня здесь и обычная резиновая, и есть... Болотные есть, и еще есть ПХВ называется. Это химзащитная, длинная и легче.
Ну, насколько комфортно в них идти в поход многокилометровый?
Не, в них не идти, в них переходить.
То есть их надо с собой тащить?
Да, они свертываются, легкие, где-то грамм 400 такие, 500 может быть. Не легче болотных сапогов. А потом перешел где-то, завернул и пошел дальше.
А насколько среди туристов, ну, профессиональных туристов, вообще принято носить с собой действительно вот такие вот сапоги, чтобы преодолевать препятствия?
А мы так даже находили, на Камчатку ходили в них с ними. Потому что зимой на Камчатке реки не замерзают.
Вот
как? Да, они не замерзают, и нам приходилось... Вот именно эти ПХВ одевать, переходить реки. Мы одну реку так форсировали раз на 10 за весь день. То с одной стороны прижим, мы не можем, переходим. И пока не вышли на хорошее место, куда на перевал надо, в этих сапогах, да.
Когда мы готовились с вами к этому эфиру, вы рассказали мне о том, какие еще переживали случаи в уральских походах на стыке зимы и весны. Вот расскажите еще немножко об этом, о походах, которые... каким-то образом запомнились вам именно с таким весенним традиционным уральским колоритом?
Ну вот, допустим, с перегона.
Со станции Перегон?
Со станции Перегон, там есть поляна хорошая, где проводится след туристов Уралмаша. Там как раз речка, решетка пробегает. Мы на этой решетке делаем водные...
Соревнования?
Соревнования, да. И вот она тоже разливается по камням, и тоже невозможно пройти ее. Раньше приходилось даже делать это, мост делать, мосты строить. Но сейчас там Вот прошлый год мы там делали переправу, и доски всякие ставили, в общем, переходили и так.
А приходилось ли вам, если вспомнить некрасовского деда Мазая, попадать в такие места, которые никак нереально обойти? То есть территория реально затоплена, может быть, небольшой водой, но тем не менее.
Нет, Урал все-таки это не те районы средней полосы. У нас небольшие горы, но очень удобные.
То есть у нас так не топит?
Так не топит, сильно. У нас нет такого половодья, что прямо кино смотришь, Белоруссию там куда-то, там прямо лес стоит весь в болоте. И целый месяц. У нас такого нет.
Ну что ж, надеюсь, нам удалось доказать вам, что походы возможны даже в период, когда, казалось бы, лучше отсидеться дома. Не за горами начало мая, а это значит, что пора готовиться к весенним сплавам. Но о них мы поговорим в следующий раз. Леонид, благодарю за беседу. Надеюсь, ваши рассказы впечатлили тех, кто боится в апреле ходить в походы.
Благодарю за внимание, за интересные вопросы. До новых встреч.
Новое место. Сегодня мы с вами направляемся на южную окраину Екатеринбурга, в поселок Шабровский, в карьеру «Старая линза», где в 20 веке добывали тальк. Еще несколько лет назад по дну карьера можно было ходить пешком, осматривать технику, пилы, экскаватор, рельсы, да и другие механизмы. Старой линзой бывалые туристы любили восхищаться и зимой, и летом. В холодное время года одна из стен, по которой до самых морозов стекала вода, обмерзала настолько, что выглядела настоящим ледопадом. По нему, кстати, альпинисты любили забираться с помощью ледорубов. А летом, в жаркие дни, легко спустившись на дно карьера, можно было загорать, так как здесь не было сильного ветра. Сюда приходили компаниями или семьями, чтобы просто погулять, осматривая технологические достопримечательности. Они тут находились в целости и сохранности, несмотря на то, что сам карьер был законсервирован 45 лет назад, в 1974 году. Но, увы, два года назад любителей путешествий ждала грустная новость. Карьер оказался затоплен. Насос, который исправно откачивал воду много лет, пришел в негодность. И сегодня, еще вчера живописное место стало одним из десятков себе подобных в Свердловской области. Но если другие находятся далеко, то старая линза совсем рядом, в черте Екатеринбурга. На берегах карьера сейчас приятно устраивать пикники, а в редкие жаркие летние дни можно и искупаться. А вот для дайверов, тех, кто любит погружаться в воду, место не подходит, так как видимость в водоеме минимальна. Чтобы добраться до карьера «Старая линза», садимся на автобус номер 9 на остановке «Южная» и едем до конечной, поселок Шабровский. Отсюда идем пешком по железной дороге в сторону талькового комбината, а сразу за его зданием ищем тропу. Заблудиться там невозможно, от остановки до карьера минут 20 пешком. Автомобилистам и того проще. Подъехать можно совсем близко, припарковавшись у железнодорожной станции, перейти через пути и минут через 7-10 оказаться у карьера. Я предлагаю обойти вам его вокруг. Вы потратите на это не меньше часа, но виды, которые откроются вам, стоят того. Кстати, вы смело можете захватить с собой перекус или даже мангал. Вы не пожалеете о потраченном времени, слушая шелест ветра меж берез и сосен. И, пожалуйста, не забудьте убрать за собой мусор. Пусть после вас станет еще чище, чем было до того, как вы пришли. И тогда сама природа поблагодарит вас за заботу. Ну что же, впереди долгожданные майские праздники. Туристы уже проверяют снаряжение для походов, а водники готовятся к сплавам. Об этом и об особенностях уральских рек мы поговорим в следующий раз, буквально через неделю. До новых встреч на воскресных волнах!